Дмитрий Емец. Гладиатор далеких созвездий. Возвращение космического пирата. Читает Владимир Левашов. Глава первая. Звездолет-охотник. Среди множества человеческих судеб нет и двух похожих. У каждого свой путь в жизни. Кто-то робким чиновником всю жизнь просидит за бумагами, иные будут мечтать лишь о том, чтобы посадить на даче картошку, третьи предпочтут дисциплину и армейскую муштру. А есть неутомимые бродяги, стремящиеся познать тайны гиперпространства и межзвездных перелетов. Сколько человек не старается изменить свою судьбу и заняться тем, для чего не предназначен, все напрасно. И рано или поздно жизнь берет свое, возвращая дачников на грядки, а храбрецов забрасывая в неизведанные глубины Вселенной. Прошло не так много времени, как капитан Крокс прилетел на планету Копачей, но ему стало скучно. Однообразная спокойная жизнь оказалась не для него. Каждое утро капитан выглядывал в окно своего сборного двухэтажного дома и видел у озера на фоне оранжевых камней спрутовидный силуэт звездного странника. Огромный боевой звездолет времен последней галактической войны, покрытый шрамами, с оплавленными и залатанными бортами, с орудийными башнями и наглухо задраенным центральным шлюзовым люком, выглядел недовольным и угрюмым. Он словно говорил Кроксу: «Я был создан для войны скитаний, а не для того, чтобы ржаветь на тихой планете у озера, на котором никогда не бывает бурь». Сознавая свою вину перед звездолетом, капитан избегал приближаться к кораблю. Он дал себе клятву, что никогда больше не ступит на борт и не прикоснется к такому знакомому пульту навигатора в рубке. «С прошлым покончено раз и навсегда. Я хочу дожить свой век в покое», — говорил иногда Крокс, в глубине души сомневаясь, этого ли он хочет. По ночам ему снились борта звездолета и алмазная россыпь созвездий Млечного Пути. То, к чему так привыкаешь, нелегко забыть.
«Капитан, неужели вам не надоело? Живем тихо, безопасно, скучно, как в болоте», — спросил как-то робот-попугай.
Носатая птица сидела на кольце в клетке и, следуя заложенной в нее программе, брезгливо чистила клювом искусственные перья. Капитан Крокс, человек-киборг, с тускло поблескивающим стальным корпусом, половина лица которого была механической, с красным мерцающим зрительным датчиком, а другая половина человеческой, с грустным усталым глазом, повернулся к птице.
«С каких пор ты стал таким воинственным, попугай?» — удивился он. «Ты же всегда был сторонником мирной жизни».
«Мало ли что я говорил!» — проворчал тот. «В глубине души я всегда был пиратом, как и вы, Кэп».
Из соседней комнаты послышался низкий вибрирующий гул, и попугай испуганно взлетел. Оттуда, шагая так, что сотрясался пол, показался боевой робот-грохотун. Огромный, со вздувающимися сочленениями пневматических мышц, закованный в черную лазероотражающую броню, с головой в форме рогатого рыцарского шлема, он держал в ручищах вакуумный пылесос и водил им по сторонам, как дулом пулемета. Взгляд робота остановился на попугае, и его зрительные датчики ярко и угрожающе зажглись, как в былые времена, когда Грохотун замечал на радаре приближающуюся вражескую эскадру.
«Летающая пыль! Сейчас я ее в пыли сосю!»
Нарушая законы русской грамматики, завопил он и, неожиданно ловко бросившись вперед, затянул попугая в трубу пылесоса, а потом поймал отлетевшие перышки.
— Объект уничтожен! — доложил Грохотун. — Тьфу! — опять привычка. — Пыль убрана, капитан! — Перестань, идиот! Оставь птицу! — приказал Крокс.
Киборг вырвал у робота пылесос, открыл его и выпустил из внутреннего мешка раздраженного, но целого и невредимого попугая.
«Этот кретин уже в третий раз так делает. Может, он и стал уборщиком, но сохранил все инстинкты убийцы!» — возмутился попугай. «Посмотрите, Кэп, он держит пылесос, будто это бластер. Тупица, отстань от меня! Эй, с кем я разговариваю?»
Грохотун снова направил на него трубу пылесоса.
«Летающий мусорник! В пылесосю!» — опять прогудел робот.
«Вечно он повторяется. По-моему, если я чем-то и мусорю, то только словами, а это не считается!»
— обиделся попугай. На этот раз он оказался проворнее, взлетел под самый потолок и уселся на молекулярном светильнике, откуда Грохотун не мог его достать. Убедившись, что птица находится вне досягаемости, Грохотун сконцентрировал свое внимание на капитане. Робот выхватил из висевшей у него на боку пустой бластерной кобуры маленькую щеточку и попытался надраить до блеска металлический корпус киборга, бормоча:
«А вот сейчас мы нашего капитана начистим. Покроем его антикоррозийкой, будет блестеть, как новенький».
Человеческая половина лица пирата побагровела от гнева. Казалось, еще немного, и из механического уха у него пойдет пар.
«Пшел вон, болван!» — зарычал он. «Если ты сейчас же не уберешься, я швырну тебя под пресс!»
Грохотун пожал плечами, сунул щеточку в кобуру и засеменил в соседнюю комнату, бубня себе под нос.
«Я не мыл полы уже 20 минут. Представляю, как они запачкались!»
Капитан Крокс вышел на веранду и тяжело опустился в кресло, скрипнувшее под весом его массивного киборгизированного корпуса. Отсюда видны были оранжевые горы планеты Копачей и два ее ярких светила, примерно равные по массе, вокруг которых планета вращалась по сложной орбите. В который раз за последние дни пират задумался об однообразии и никчемности жизни, которую он ведет. Слушает бредни попугая и терпит выходки глупого робота. И так проходит месяц за месяцем. Когда-то Крокс надеялся обрести на этой далекой планете, находящейся в стороне от основных космических трасс, столь необходимый его душе мир. Но хотя все вокруг, казалось, располагало к этому, капитан ни на минуту не чувствовал себя счастливым и умиротворенным. Что-то грызло его. А что именно, он и сам не знал. Именно об этом размышлял сейчас пират, глядя на оранжевые склоны дальних гор, фиолетовые тучи и словно очерченный черной акварелью силуэт странника у озера. Попугай, некоторое время наблюдавший за Грохотуном, заскучал и, хлопая пестрыми крыльями, слетел на плечо к Кроксу.
«Знаете, что делает этот идиот, Кэп?»
— со смешком спросил он.
в десятый раз сегодня моет пол и все время бормочет: «В прошлый раз я протер покрытие до дыр, а микробы все равно остались». Не стоило вам превращать боевого робота в уборщика.
Грохотун излишне усерден. Он ничего не умеет делать наполовину.
Попугай посмотрел на встроенный в него таймер и встрепенулся.
Сейчас как раз время галактических новостей. Их транслируют по всем каналам лазерной связи. Хотите послушать, Кэп?
Нет, отстань,
— качнул головой Крокс.
Тогда я сам.
Птица влетела в комнату, уселась на монитор резервного галактического видеопередатчика, который они перенесли со звездного странника, и щелкнула клювом по клавише включения. Почти сразу на экране возникла заставка в виде двух перекрещивающихся спиралей, каждая из которых состояла из многих сотен точек, символизирующих Млечный Путь. Потом появилось полное, круглое, как шар, лицо диктора. Все во Вселенной знали, что это не живой человек, а диктор-голограмма, все черты лица которого и тембр голоса были тщательно подобраны и сведены воедино ведущими специалистами-психологами, чтобы никого не раздражать и создавать ощущение доверительного общения со зрителем. Особое внимание уделили улыбке. Она была ослепительной и щедрой. Некоторые даже говорили, что программисты ошиблись и сделали диктору 34 зуба. Некоторым это нравилось, а другим диктор казался насквозь фальшивым, и они предпочитали слушать новости, отключая изображение. «Сообщаем последние новости с планеты Деметра. В исследовательской лаборатории завершена разработка охранного робота «Скелетон-1». Он весит более 1,5 тонн, снабжен сверхсовременным оружием. Броня робота не поддается механическим воздействиям, отражает лазерные лучи и обладает способностью самовосстановления. На «Скелетоне-1» установлены сверхточные сканеры, позволяющие обнаружить преступника или разыскиваемый предмет на расстоянии нескольких световых лет. «Скелетон-1» является лучшим милицейским роботом нашей эпохи. Для перемещения между планетными системами он не нуждается в звездолете. Его роль выполняет высокоточный пространственный перемещатель, вмонтированный в корпус робота. Ученые-разработчики считают «Скелетон-1» самым совершенным роботом во Вселенной. Диктор сделал паузу, как бы для того, чтобы перевести дыхание и посмотреть на дополнительном мониторе дальнейший текст. Но все знали, что голограммы не дышат и ничего не могут забыть, и это опять выглядело фальшиво. Для «Скелетона-1» не существует расстояний, как не существует и невыполнимых миссий, продолжал диктор. На разработку и производство робота затрачено более 3 миллиардов космических рублей. Президент Деметры надеется, что «Скелетон» поможет покончить с космическим пиратством. Как нам стало известно, первым заданием робота будет найти, задержать, а при необходимости и уничтожить, легендарного капитана Крокса, опаснейшего пирата Вселенной. Остается только сказать: «Удачи тебе, Скелетон!» И губы диктора снова растянулись в обаятельнейшей улыбке. А теперь переходим к прогнозу погоды. В созвездии Рака по-прежнему бушует магнитный циклон, в то время как на Деметре солнечно. Температура за периметром достигает 40 градусов, а в первичном океане наступает ежегодный брачный сезон ящеров – приближается время ежегодных миграций, поэтому напоминаем вам о необходимости соблюдать осторожность. Не выходите за периметр. Но попугай уже не слушал прогнозы погоды. Он взлетел и помчался на веранду к пирату, в спешке задевая крыльями дверные косяки и рамы.
— Кэп! — ошалело завопил он. — Похоже, нам сели на хвост! На Деметре изготовили робота специально, чтобы он нас засек и уничтожил.
Вот как.
Крокс очнулся от своих мыслей и заинтересованно приподнял голову.
Президент Диметрий не успокоится, пока не распылит меня по молекулам. Приятно, что благодаря мне в его жизни появилась цель. Раньше он, по-моему, скучал и развлекался только тем, что издавал глупые законы. Теперь же он горит желанием отомстить мне и проводит свои дни насыщенно.
— Ха! Он не может забыть, как вы похитили его дочь, — заявил попугай. — Подумаешь, какой пустяк! Лависа давно уже снова у него, а президентишка все не утихнет. Нужно было шутки ради расклонировать девчонку в электронном множителе и вернуть сразу 10 одинаковых дочек. То-то бы он повеселился, ведь каждая считала бы себя настоящей Лависой.
Капитан встал, подошел к лазеропередатчику и просмотрел записанные на воспроизводящий диск космические новости. Потом он сел за компьютер, вошел в сеть «Галакса» и, пользуясь давно подобранными паролями, проник в личный архив главы Диметры.
«Представляю, что произошло бы с президентом, узнай он, с какой легкостью пират входит в его личный компьютер. Он бы от злости взлетел под самый купол периметра, просто размахивая руками».
Попугай уселся к Роксу на плечо и вместе с ним стал смотреть на монитор.
«Неплохо бы узнать об этом скелетоне подробнее», — пробормотал пират. «Из новостей никогда нельзя получить точной информации». «Ага, получилось».
На экране загорелись названия секретных президентских директорий. «Текущие дела», «Налоги», «Бюджет», «Личное», «Галактическое законодательство», «Назначения и приказы», «Проект робот-убийца».
«Вот как президент называет этого охранного робота!» — криво усмехнулся капитан Крокс. «Чтобы покончить со мной, он создал самого совершенного во Вселенной убийцу. Что же, посмотрим на этого скелетона поближе».
Пират просмотрел список хранящихся в директории файлов по характеру расширений и вывел на экран тексты и чертежи модели. Файл «Скелетон». Степень секретности «Совершенно секретно закрыто для постороннего доступа». Проект «Звездолет-убийца». Название «Скелетон-1». Технические характеристики модели. Вес 1650 килограммов. Броня класса «Пространственный перемещатель». Вооружение 2 лазерных пулемета калибра 5,2, степень накала луча 35 тысяч градусов, дальность выстрела 2000 метров, парализатор, ракеты класса «Космос-космос», молекулярные гранаты. Задание — уничтожение опасного пирата капитана Крокса любой ценой. Дополнительные сведения. Модель самообучающаяся, скорость работы процессора в 4 раза выше, чем у обычных роботов, огромный банк данных, биосканирование, доступ ко всем базам и архивам. Модель «Скелетон-1» выдержала все испытания с оценкой «Отлично». Вероятность уничтожения объекта в случае, если его местонахождение будет обнаружено, 90,9%. Внимательно просмотрев чертежи звездолета-убийцы, пират некоторое время барабанил по столу пальцами.
«Мощная штука, этот скелетон. По боевым характеристикам он втрое превосходит наш странник, а встроенный пространственный перемещатель делает его маневренным. У нас мало шансов справиться с этим звездолетом-убийцей в бою».
«Что же делать, капитан?»
— забеспокоился попугай.
«Этот скелетон-1 довольно скоро засечет нас своими сканерами. Наверняка в его базе данных есть параметры вашей материи и образцы клеток. Может, залечь на дно? Я знаю пару таких убежищ, где нас никогда не найдут. Давайте спустимся в лабиринты планеты Копачей. Вытри нос, хочу спать, и сам ты такой, будут рады нас видеть».
Крокс встал так решительно, что опрокинул кресло.
«Спускаться в лабиринты? Залегать на дно? Я никогда ни от кого не убегал. Не стану и на этот раз. Мы,
на страннике полетим навстречу этому скелетону один, а там посмотрим, чья возьмет.
Но, капитан, это очень опасно. Не забывайте, что эта модель робота специально создавалась для охоты за вами.
Встревоженно заголосила разноцветная птица.
«Вот отлично! В таком случае я брошу этому охотнику вызов!»
Киборг вытащил из ящика стола пылившийся там бластер и, проверив счетчик зарядов, сунул его в кобуру, пристегнутую у него на левом предплечье.
«Эй, Грохотун!» — позвал он. «Подойди сюда!»
«Но я мою пол, капитан!» — плаксиво ответил робот. «Если бы вы видели, сколько на нем микробов, я их, гадов, давлю, давлю, а они все не давятся!»
«Грохотун! С кем я разговариваю?» —
взревел капитан так, что планета содрогнулась.
«Живо ко мне!»
Когда великан появился, Крокс приказал.
«Снимай голову, болван! Я перепрограммирую твой процессор!» «Пришла пора сделать тебя таким, каким ты был прежде! Выкинь щетку и возьми бластер! Наша жизнь круто меняется!»
«Допрыгались! Это все я виноват! Накаркал, что мирная жизнь мне надоела! А теперь хоть миру и рад! Да нетушки! Назвался груздем, так полезай в кузов!»
— ворчал попугай, наблюдая, как капитан перепрограммирует Грохотуна, стирая старую программу робота-уборщика и закачивая в мозговой процессор прежнюю боевую программу.